Братья и сестры, я прочитаю два отрывка. И оба отрывка, оно может непривычно, но чуть-чуть они не очень короткие. И повествовательные оба отрывка. Но эти отрывки связаны по смыслу. А вы можете, внимательно слушая, определить, какой общий смысл в этих отрывках. Говорить буду о служении. И, конечно, имея в виду и тему это очищение, освящение. Я читаю Евангелие от Иоанна, 4 глава. Евангелие от Иоанна, 4 глава, с 1 стиха читаю. «Когда же узнал Иисус о дошедшем до фарисеев слухе, что Он более приобретает учеников и крестит, нежели Иоанн, хотя Сам Иисус не крестил, а ученики Его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же Ему проходить через Самарию. Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка земли, данного Иаковом, сыну своему Иосифу. Там был колодец Иаковлев, и Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около 6 часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики Его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит Ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять, а кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды». Друзья, второй отрывок я прочитаю из книги «Бытие». 26 глава «Бытие». С 12 стиха читаю. «И сел Исаак в земле той, и получил в тот год ячменя во 100 крат. Так благословил его Господь. И стал великим человек сей, и возвеличивался больше и больше, до того, что стал весьма великим. У него были стада мелкого и стада крупного скота, и множество пахотных полей, и филистимляне стали завидовать ему. И все колодези, которые выкопали рабы отца его при жизни отца его Авраама, филистимляне завалили и засыпали землею. И Авимелех сказал Исааку: «Удались от нас, ибо ты сделался гораздо сильнее нас». И Исаак удалился оттуда и расположился шатрами в долине Герарской и поселился там. И вновь выкопал Исаак колодези воды, которые выкопаны были в дни Авраама, отца его, и которые завалили филистимляне по смерти Авраама, и назвал их теми же именами, которыми назвал их отец его. И копали рабы Исааковы в долине, и нашли там колодец воды живой. И спорили пастухи Герарские с пастухами Исаака, говоря: «Наша вода». И он нарек колодезю имя Есек, потому что спорили с ним. Братья и сестры, ну, вы уже определили общий смысл этих отрывков, да? Ну, что и в первом, и во втором случае речь идет о колодезях. Хотя, друзья, я думаю, что, в общем-то, хочу, ну, посмотреть немножко глубже на эти отрывки. В наших рассуждениях имею в виду применить где-то и аллегорический смысл. Но прежде всего хочу у вас спросить. Вы помните, как назывался колодец, у которого сел Иисус Христос? Как он назывался? Колодец Иаковлев. Почему он назывался колодец Иаковлев? написано, что этот колодец Иаков выкопал и подарил сыну своему Иосифу этот колодец. Братья и сестры, ну я здесь смысл только короткий хочу отметить в этом отрывке, а потом в конце немножко вернусь. Сколько лет этот колодец просуществовал? Вы представляете, как долго? То есть выкопал Иаков, подарил сыну Иосифу, ну я так посмотрел и так в Ветхом Завете, как это происходило. И прошли 2000 лет. И люди этим колодцем продолжали пользоваться. 2000 лет. Но я слышал, что этот колодец и сейчас стоит. Хотя я не уверен. Возможно, это не этот колодец уже. А так вот там израильтяне, они, возможно, придумывают где-то, чтобы людям указывать на гроб Рахили, на колодец Яковлев. Ну, возможно, с тем, чтобы иметь какой-то доход из этого. Друзья, но то, что сейчас, я не знаю. Но посмотрите, Иаков выкопал, сыну подарил, и через 2000 лет этим колодезем продолжали пользоваться. 2000 лет. В общем-то, в практике жизни это совершенно нереально. Выкапывали колодцы, проходило 20 или 50 лет, этот колодец забрасывали, выкапывали другой. А потом появились водопроводы и старые колодцы, ну, в лучшем случае, какая-нибудь древность столетнего возраста, да? Вот, ну, они переставали функционировать. Друзья, но я специально взял Библию и справочники, я посмотрел, что не две, а больше 2000 летий просуществовал колодец. Иисус приходит к тому же самому колодцу, у которого сидел Иаков. И женщина сюда же приходит, и женщины, и другие люди приходили сюда черпать. И еще что, друзья, можно отметить, написано, что «а колодец глубок», женщина говорила. Но глубок здесь два смысла. Вода далеко или вода глубока, а колодец глубок. И написано «и пили все, и Иаков пил, и дети пили, и скот пил». И через 2000 лет опять пили люди. И приходили сюда черпать. Братья и сестры, ну если посмотреть, ну немножко смысл духовный, вот применительно к нашей жизни, да? Вот Библия часто сравнивает жизнь человека с колодцем или с источником. Ну, например, написано, вода, которую я дам, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. То есть во мне должен быть источник, по Слову Божию. Или, например, Христос сказал, кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. То есть, братья и сестры, по Слову Божьему, если я верующий, я должен быть источником. Написано, потекут реки воды живой. И не написано, может быть, потекут, а может быть, не потекут при определенных обстоятельствах. И не написано, что должны потечь реки воды. А написано, кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. И я теперь задаю себе вопрос. Но реки воды живой текут или не текут? Я же верую. И вы веруете. И вы задайте каждый себе вопрос, являюсь ли я источником, из которого текут реки воды живой. Но это я пока, друзья, отмечаю, что жизнь человека часто сравнивается с источником. Или, например, пророк Исаия пишет, «И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи будет насыщать душу твою и уточнять кости твои, и ты будешь как напоенный водой сад и как источник, которого воды никогда не иссякают». И вот я процитировал два текста из Нового Завета и из Ветхого Завета. Написано, ты будешь как источник, которого воды никогда не иссякают. И теперь я смотрю в свою жизнь, друзья, я уверовал, ну, примерно где-то 35 лет назад, ну, 33, да? Вот. И на протяжении 33 лет представляю ли я источник? Или нет? И вот здесь, друзья, вот я отмечаю, что долгосрочность источника на протяжении 2000 летий. А как моя жизнь? Ну, кто-то верующий 50 лет или 70 лет. И на закате жизни представляет ли наша жизнь источник воды живой или нет. Ну, вы, наверное, уже догадываетесь, почему я прочитал второй отрывок, да? Я прочитал про колодцы, которые выкопал Авраам, и которые филистимляне засыпали. Написано, даже не просто засыпали, завалили и засыпали. Почему филистимляне засыпали эти колодцы, братья и сестры? Как вы помните? Почему филистимляне засыпали колодцы? Почему? Написано, из зависти засыпали. То есть они хотели навредить. Навредить Аврааму и его детям хотели навредить. И они эти колодцы засыпали. Братья и сестры, и ну, теперь я вот уже сравниваю эту первую мою мысль и вторую мысль. Что понимаю, что жизнь многих христиан – это как засыпанный колодец. Как засыпанный колодец. Потому что сегодня есть тот, который тоже хочет навредить церкви. Ну, например, кто это такой, который хочет навредить церкви? Ну, сатана. И у него есть помощник. Я вот так, ну, сегодня уже взялся аллегорически рассказывать, друзья. Я понимаю, что филистимляне в данном случае – это прообраз вот этих всяких демонических сил. Филистимляне вредили Аврааму, вредили народу Божию, и бесконечная война была. Так и сегодня, друзья, задача сатаны – вредить церкви. И у него есть помощники, всякие бесовские духи, и они вредят церкви. И вот, например, дьявол хочет навредить Краснодарской церкви. Братья и сестры, как он это может сделать? Вот чисто практически. Как навредить Краснодарской церкви? Засыпать источники. Ну, потому что, вот представьте, друзья, вот в пустыне, насколько важно было колодец, живая вода. Ну, я не буду сейчас объяснять, что такое живая, почему живая. Не это сейчас моя задача. Но посмотрите, рабы Исааковы копали и выкопали колодец воды живой. И пришли филистимляне и спорили об этом колодце и сказали, наша вода. То есть, друзья, борьба была за вот эти колодцы, потому что в пустыне вода край была нужна. И поэтому филистимляне спорили. И не только потому, что они нуждались в воде, а потому, что хотели навредить Исааку, отняли этот колодец и так дальше, и так дальше. Братья и сестры, и поэтому, если дьявол хочет навредить церкви Краснодарской, или Тимошевской, или Московской, один из способов навредить – это засыпать колодец. А что из этого получится, братья и сестры? Я вам скажу, что из этого получится. Получится постепенное умирание. Без воды будет постепенное умирание. Написано, бедные и нищие ищут воды, и язык их сохнет от жажды. Потому что каждый человек нуждается в воде. Известно, что человек без пищи дольше проживет, чем без воды. И поэтому, если в церкви засыпанные колодези, эта церковь обречена на умирание. Но, братья и сестры, каким образом вот колодец может быть засыпан? Или чем? Ну, скажем, каким материалом? Или как вывести из строя колодец можно? Ну, я вот отметил несколько причин. Ну, не буду очень много, а три причины таких, наиболее ведущие. На три причины хочу обратить внимание. Ну, во-первых, это заботы житейские. Засыпать заботами житейскими. Как вы думаете, братья и сестры, заботы житейские – грех или не грех? Заботы житейские. Но я думаю, не грех. Я, в общем, думаю, не грех. Каждый имеет заботы житейские в большей или в меньшей степени. Вот вы посмотрите, здесь филистимляне засыпали, написано, землей засыпали. То есть они не засыпали мусором, там, мертвыми животными, там, еще, а написано, засыпали землей. То есть не вредным материалом, не опасным для жизни. Ну, засыпали землей, а колодца нету, засыпанный. А колодца нету. И все, воды нету. Вы знаете, друзья, вот когда я был маленький, ну, не было, мы здесь на Кубани жили, и не было тогда водопроводов по улицам, вот как потом начали тянуть водопроводы, вот колонки ставили на углах улиц. Вот, а у людей были колодцы, был колодец и у нас, которым мы пользовались и как холодильником, ну, старые люди знают, что такое колодец, как холодильник, и пользовались водой. И вы знаете, друзья, и вот этот колодец, он не был обложен внутри кирпичом. Его выкопали. И поэтому, что с ним могло происходить, поскольку он не был обложен, уже становится понятно. То есть он постепенно осыпался. И так вот земля осыпалась, осыпалась, осыпалась. И потом он в диаметре становился шире. И потом, когда мое сознание, друзья, уже это так посмотришь внутрь, а там целая громадная пещера, ну, примерно диаметра метра 4 или 5, вот такой громадный там котлован. Ну, и, естественно, много воды, раз он большой. Раз он большой. Ну, а потом он снова осыпается. Мы с этого колодца огороды поливали. Сначала ведрами, потом техника, вот-вот, прогресс технический, моторы появились. Мотор включаем и поливаем. Можно целый день поливать, и воды хватает. А потом на следующий год мы опять поливаем, и уже 2-3 часа, и уже раз, нету воды. Раз-раз, и уже нету воды. Выключаем мотор. Проходит еще 2-3 часа, вода опять появилась, опять включаем. Вот. А на третий год уже мотор включаем, 20 минут раз, и нет уже воды. Братья и сестры, я что хочу сказать, что вот проблема с колодезями, она существует сейчас. Она существует. Знаем братьев, которые вот уверовали, очень ревновали в проповеди. Проповедники были неплохие, рост был. А потом постепенно колодец засорялся, осыпался заботами житейскими. И потом уже реже. А потом уже скудость ощущаться начинала уже в качестве проповедей. А потом отказ, отказ. И колодец оказывался засыпанный. И поэтому вот эта долгосрочность, братья и сестры, я прочитал первый отрывок больше ради вступления. Что колодцем пользовались 2000 лет, и колодец не оскудевал. А как обстоит дело с нашими колодцами? Вы знаете, друзья, вот когда еще у нас в стране социализм был, и, в общем-то, все мы работали, и работали, знаете как, ну, на производствах. Ну, я шофером работал, вот на большом автомобиле грузы возил. Кто-то работали токарями. И работали все в колхозах, в совхозах или на заводах, фабриках и так дальше. Работали все. Если ты работать не будешь, тебя власть заставит. А иначе в тюрьму могут посадить и так дальше. И поэтому работали. Когда прошла перестройка, и уже разрешилось частное дело. Можешь шить шапки, можешь шить обувь или носки вязать и продавать и так дальше. И мы думали, ну теперь с работниками проблем не будет. В любое время можно отлучиться на неделю, на 2 недели для труда на Ниве Божией. А раньше ж как, 5-дневка, а куда ты поедешь? Только на субботу, воскресенье, а куда ты поедешь? И поэтому новое вот это внедрение, новые методы производства в нашей стране, они предсказывали, сулили, что усиление служения, мы все теперь люди почти свободные, когда хочу работаю, когда хочу для Бога работаю, а когда для себя и так дальше. Но наши ожидания, они не оправдались. Вы знаете, друзья, вот я как служитель даже скажу, что сегодня находить людей для работы труднее, чем было раньше. Как это не удивительно. То есть раньше люди легче откликались на труд, чем сегодня. Ну, а методы разные были. Ну, например, я скажу, друзья, что у меня один отрезок времени, ну, порядка 7-8 лет, я нес служение в городе Тбилиси. Я там совершал хлебопреломление. Каждый месяц нужно было ехать туда, если членское, членское провести, хлебопреломление, крещение, крещение, какие-то вопросы. А как можно укладываться вот суббота, воскресенье? Я скажу, друзья, я ежемесячно сдавал кровь, ну, как бы донором был. Мне за это давали 2 выходных. Ради 2 выходных я сдавал кровь, и у меня получалось 2 выходных по сдаче крови, 2 выходных законных, суббота, воскресенье. Но то, что от меня требовалось, ну, я старался делать добросовестно. Добросовестно. То есть, фактически, занятый работой, но я связан этой работой не был. Связан не был. А сегодня тогда, когда кажется, ну, пожалуйста, ты там шпаклюешь стенки или ты штукатуришь, но если для Бога надо поработать, ну, почему тебе не отвязаться от работы? Кажется, это сделать легко, но в практике оказалось труднее. А знаете почему? Это вот как я читаю, что ну, засыпанные колодцы. Филистимляне засыпали землей, и воды нету. И воды нету. Засыпанный колодец. Кто-то скажет, ну это просто натяжка текстов Писания, заботы житейские. Братья и сестры, я могу это подтвердить. Вот вы помните в притче о сетеле, одно семя упало в терния. Ну в терния, по-другому скажем, в бурьян упало. И выросло, и всход дало. Написано, а потом выросло терния и заглушило это семя. А что такое терния? А терния написано, это заботы житейские. И заглушило семя. Братья и сестры, и поэтому сегодня заботы житейские, они работают в двух направлениях. В одном направлении это так. Человек пришел на собрание, послушал, сердце его расположилось, все, у него пошли какие-то всходы, он хочет теперь прийти снова, у него появился интерес к церкви, интерес к Слову Божию, но он окунается в обычные свои будни, и терния выросла, и заглушила семя то. Сколько людей бывает, приходят, слушают проповедь, даже каются, но они не принимают крещения, потому что жизнь в суете, в переживаниях и в заботах, она заглушает это слово. Это первое направление. А второе направление, друзья, чтобы те источники, которые сегодня есть в церкви, чтобы их заглушить. И поэтому оскудение качества проповеди, сокращение количества проповедников даже в больших церквях, и церковь обречена на умирание, потому что без воды жизни не будет, братья и сестры. И даже в больших церквях, ну вот я скажу, я не знаю, как у вас, может, у вас с источниками и с колодцами проблем нету. Вот у нас тоже большая церковь, но у нас сегодня проблема. И я вспоминаю, когда нас было 40 человек, этой проблемы не было, братья и сестры. Мы проповедовали в среду и в пятницу, в воскресенье утром и вечером, и нас был небольшой круг проповедников, но все всегда были готовы. А сегодня круг проповедников до сотни человек, но мы с трудом находим 3 человека или 4. А в чем причина? Засыпанный источник. Братья и сестры, ну я знаете, что хочу сказать. Я не только хочу делать ударение сегодня на проповедниках, потому что ведь не написано, что все мужчины, они сделаются источником воды живой. А написано верующий. Кто верует в меня, у того потекут реки воды живой. Без различия пола, братья и сестры. Ведь мы должны нести воду для людей, которые нас окружают. Не только в церкви проповедь. Посмотрите, написано, несите воду навстречу жаждущим. А жаждущие и здесь, в церкви, и жаждущие на соседней улице, жаждущие. И мы эту воду должны нести навстречу жаждущим. Это как раз те бедные и нищие, которые ищут воды, у которых сегодня язык сохнет от жажды. И поэтому я должен не только у микрофона стоять, я должен пойти на соседнюю улицу о Христе рассказать. А если источник засыпанный, как одна сестра сказала, некогда глаза к небу поднять. Ну, потому что забот очень много. Некогда глаза к небу поднять. Кажется, посмотрите, братья и сестры, цивилизация, ведь это неплохое явление или плохое? Но я думаю, это неплохое. До 7-го ребенка мы стирали, ну вот у себя, вот так стирали. Вот так, вручную. А потом появилась стиральная машинка. И через короткое время она стала автоматическая. И теперь только бросил. И не надо вот так стирать или полоскать, набирая ванну воды. А все это сделает само собой. Только вывесить надо. А сегодня машинки есть, которые автоматически высушат. Не надо даже перекладывать с одного люка в другой. И утюги, и машинки, и комбайны крутятся, и морковку режут и так дальше. То есть кажется, мы теперь должны, ну что, у нас масса времени появилась. Но разве мы не замечаем, что у нас мало времени? Все меньше становится. Когда мы стирали вот так, у нас было больше времени. Когда мы работали в колхозе с 8 до 5 утра и 5 дней в неделю, у нас, оказывается, было больше времени. Так что же это такое происходит? Братья и сестры, я думаю, происходит то, что я прочитал. Из зависти филистимляне засыпают колодцы. И поэтому пойти проповедовать грешникам у нас нет времени. У нас есть техника, мы на машинах сегодня передвигаемся и довольно быстро, но у нас нет времени. Кажется, все должно быть наоборот, но получается не так, как мы ожидали. Братья и сестры, вторая мысль по поводу засыпанных источников – это страх. Ну, где я такой нашел страх, братья и сестры? Я вам скажу. Вот Иисус Христос 3 года был с учениками. Чему Он их учил? Анатолий, чему Он их учил? Ну, проповедовать учил, да? Братья и сестры, Он их учил, во-первых, проповедовать. Он сказал, идите и проповедуйте. Второе, исцелять Он их учил. Изгонять бесов Он их учил. Они учились у Него 3 года. И теперь наступает время, когда они должны делать то, чему Он их обучал. Ну, естественно, когда человек институт заканчивает, начинается процесс самостоятельной работы. Он сдает экзамены и так дальше, и так дальше. И вдруг мы читаем, что 11 учеников, даже не 11, а потом 11, они собрались вместе в комнате. Это в день пасхальный, в воскресенье они собрались в комнате. Написано, и двери, и окна были заперты. А почему двери и окна были заперты? Из страха. То есть, братья и сестры, кажется, Христос свое служение закончил, теперь мы его будем продолжать. А мы двери и окна закрыли. То есть, ими овладел страх. Вы знаете, друзья, есть в Священном Писании о церкви такая мысль, что заключенный колодец – запечатанный источник. Ну, там мысль позитивная, положительная мысль. Ну, в смысле, доступ никто другой не имеет, кроме возлюбленного. Братья и сестры, но мысль может быть и обратная. Запечатанный колодец, в смысле, им пользоваться нельзя. Ну, мы подходим к колодцу, сруб красивый, и знаем, что вода там хорошая. Но замок. А я пить хочу. А тут люк закрытый и замок. И все. Ну, посмотрим, порадуемся, что красиво так все сделано. И вода хорошая. Но замок не дает возможности им воспользоваться. То есть, братья и сестры, закрытые двери и окна – это как тот запечатанный колодец. На ключ. Воспользоваться невозможно. То есть чувство страха. Чувство страха. Иногда животное чувство страха. Иногда это чувство страха, его можно было бы назвать как чувство неуверенности. Но я сначала на первую мысль и на вторую мысль скажу. Попросили меня посетить один город, ну это в другой республике, совершить хлебопреломление. Но я поехал. Это столица, очень большой город, примерно с 2-миллионным количеством населения. Вот. Ну, говорят, отделенная церковь там есть. Ну, нашел я отделенную церковь. Вот. Собирается в квартире 4 человека, 4 сестры. Ну, а как слышно было, что раньше их было около 30 человек, а сейчас 4 сестры. А сейчас уже и 4 нету, братья и сестры. То есть последняя сестра умерла 3 года назад. Ну, я так вот прочитал, вот, помолились, и предлагаю спеть псалом. Они говорят, да ты что, брат, да ни в коем случае, не, да Боже упаси, чтобы мы сейчас здесь запели. А что такое, говорю? Они говорят, там живет прокурор, там милиционер, а здесь еще кто-то. Сейчас как услышат, и тогда все, тогда нам конец будет. Ну и для меня понятно было, братья, почему было 30, потом 17, а потом осталось 4. А сейчас все, никого нету. Только город с 2-миллионным населением. И нету церкви. И вторая мысль, братья и сестры, это вот то чувство страха, в смысле чувство неуверенности или боязнь в деле проповеди. И это бывает и в церкви, и за пределами. Ну, например, еду я в поезде, То есть это непридуманную вещь, я рассказываю. Еду я в поезде, люди сидят, каждый занят своим делом. Ну и я планирую начать разговор с этими людьми. Но я в себе замечаю вот этот страх. Ну в смысле как? Страх. Ну я не переживаю, что меня побьют или высадят с поезда за проповедь и так дальше. Но у меня переживание, а как люди отнесутся? А вот если их отвлечь, а как они, ну и вообще. И я начинаю себя заставлять. Я даже молиться: Господи, да что ж это такое? Мне, я 30 лет проповедую, и вдруг я испытываю чувство неуверенности с грешниками заговорить. Да что же это такое? Братья и сестры, но когда мы преодолеваем, я думаю, мы все испытывали чувство радости. Когда нас слушали, когда задавали вопросы, когда мы раздавали адреса или трактаты, и тогда у нас совсем другое хорошее настроение. Но, братья и сестры, я же знаю, что христиане сегодня больше молчат, чем говорят. Но если бы я захотел вас сконфузить, я бы попросил поднять руку, кто сегодня хотя бы одному грешнику рассказал о Христе. И мы бы смотрели друг на друга и думали, где такой брат взялся? У него вообще совести нету, такие вопросы. Это же в высшей степени бестактность церковь конфузить и так дальше. Братья и сестры, я знаю, что большинство верующих в течение недели ни одному грешнику не говорят. В течение недели. Большинство. А почему я так смело заявляю? Потому что я делал опрос. В церкви я делал опрос. Кто в течение дня, кто в течение недели. Абсолютное большинство молчат. А почему молчат? Засыпанный колодец. Почему братья говорят, что я не буду? Колодец засыпанный. И иногда не заботами житейскими, а чувством страха. Как это бывает? Ну, недавно я брату моему говорю, у меня брат Андрей его зовут, он тоже пресвитер. То есть у нас церкви в одном городе, у Андрея маленькая церковь, 65 членов, а там, где я, большая, ну, примерно 250. И вот у нас в среду беседа, решили, они беседу проведут, и мы беседу проведем. Ну, просто беседа не обязательно должна быть похожая. Ну, как бы в перерыве между разбором книги. Ну, я ему звоню: Андрей, говорю, ты своим людям надоел, и я своим надоел. Давай поменяемся. Ты проведи беседу у нас, а я проведу у вас. А он говорит: ты знаешь, я когда перед большой аудиторией, у меня уже и руки, ноги дрожат. То есть, ну о чем это говорит? Это говорит о неуверенности. Многие братья говорят: в этой церкви ни в коем случае. Я здесь вообще себя чувствую, кто его знает как. Вот куда-нибудь там в Северскую поехать. Ну, я образно говорю. Или где-нибудь там, где 3 члена церкви. Вот там я буду проповедовать. А здесь не могу. Братья и сестры, засыпанный источник. Но разве не было у нас, когда мы перед большой аудиторией говорили, и нам Бог помогал. И проповедь, как нам казалось, некачественно подготовлена, она хорошо получалась. То есть Бог Духом Святым, Он может сегодня пользоваться как 17-летним, так 70-летним. И в не меньшей степени, как братом, так и сестрой. Важно, чтобы не был засыпан колодец. Не был засыпан колодец. Но филистимляне старательно засыпают, и мы разводим руками. Или нету ничего, или замок. Пускай кто-нибудь другой. Один брат, я подхожу, говорю: проповедь скажешь? Он говорит: ты знаешь, вот я еще не до конца подготовился. Я уже так, вроде бы и уже что-то есть, но еще надо доработать. Я, говорит, в следующий раз. Но я через неделю подхожу: ну как ты свою проповедь доработал? Он говорит: ты знаешь, почти доработал, но еще чуть-чуть надо. На третий раз я подхожу, ну, ты знаешь, еще чуть-чуть, вот я хочу, чтобы сказать, так сказать, а сейчас пока я выйду и буду теряться, и буду заикаться, когда ты знаешь, вот не все готово, и все. В четвертый раз я к нему не подхожу, он сам ко мне подходит и говорит: ты знаешь, мою проповедь слово в слово сказал другой брат, нету проповеди больше. и все. И вы знаете, братья, и я думаю, ну а что же это такое? Ну кто в этом заинтересован? Друзья, и третья у меня мысль, вот в смысле засыпанный колодец, это грех. Это грех. Это не земля обсыпающаяся, или скажем, а знаете, как это бывает? Ну я вам вот иллюстрацию приведу, и станет понятно. Вот завелись в колодце лягушки. Ну, люди пользуются, никто не знает, какая там живность живет. Вот. Хотя старые люди говорят, что это даже полезно, холодное там все получается. Но, в общем-то, знаете, я бы не стал брать воду с источника, если там плавают лягушки. Я бы не стал. Вот. Они ведут себя тихо. Вот если на реке они квакают, шум стоит, а в колодце тихо ведут. А почему тихо ведут все? И не знаешь даже. Но если шуметь начнут, их оттуда повыгоняют. Так же, да. Ну, найдут орудия труда, с которыми их оттуда устранить. Они там себя тихо ведут. А чтобы их увидеть, лампочку туда надо опустить. Но мы думаем, что все в порядке, пользуемся. Или, например, животное бежало, не разобралось и упало в колодец, да? И умерло там. Можно пользоваться или нет? Воды много. Глубокая вода. Чистая и прозрачная. Ну, подумаешь, там животное утонувшее. Или какой-нибудь злоумышленник бросил туда. Вот не захотел отправлять на кладбище, да? И бросил туда. Вот. И можно пользоваться или нет? Нет, конечно. Нельзя пользоваться. Братья и сестры, вот так точно грех. И вода есть. А идет какой-то процесс разложения. И пользоваться нельзя. А знаете, почему нельзя пользоваться? А потому что сладкая и горькая вода не получится. А получится только горькая. Я убежден, друзья, если здесь есть грех, то сладкой воды не получится. Получится только горькая. И если будут пользоваться, травиться будут. Ну вот как я сказал, что пользуются, же бывает, не знают, что там лежит. И пользуются, травиться будут. Будет идти процесс разложения. Посмотрите, братья и сестры, учение Валаама в какой церкви проникало? В какую церковь проникло учение Валаама? В Пергам. Ангелу Пергамской церкви напиши. Знаю твои дела, ты живешь там, где престол сатаны. И не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас держит сатана, умершлен верный свидетель мой Антипа. Но имею против тебя то, что есть у тебя держащееся учение Валаама. Вот что такое грех. Грех проник, проповедь звучит, но церковь оскверняется. Сначала Валаам в одном лице проповедовал, а потом уже учение Валаама держится. А потом в Фетирской церкви, простите, в Фетирской церкви учение Иезавели держится. И написано, детей ее поражу смертью. Я дал время, пока они не покаялись. То есть, братья и сестры, когда проникает грех в колодец и продолжают пользоваться, тогда идет процесс осквернения. И поэтому вот эта третья сторона, друзья, засыпанный колодец, это когда грех. Но я не буду очень широко, друзья, вот, ну, расширять. Я уже скоро должен закончить, даже и по времени, и по всем положениям. Знаете, что хорошо? Что есть выход. Посмотрите, взялся Исаак за работу и почистил колодцы, которые засыпали филистимляне. И снова была вода, и нарек их теми же именами. И снова ими начали пользоваться. То есть, братья и сестры, если грех, это не тупик. Нужно очищение. Нужно очистить колодец. Если страх, если заботы житейские, надо очиститься. Кто-то скажет, ну ты же сам сказал, что заботы житейские – это не грех. А чего ж от них очищаться? Братья и сестры, Иисус Христос умер. Два аспекта. То есть, чтобы избавить нас от греха, а второе написано – от суетной жизни, преданной нам от отцов. Вот для чего умер Христос. Чтобы освободить нас от суетной жизни, преданной нам от отцов. Поэтому очищение, которое в церкви, братья и сестры, это вот мы взялись колодцы почистить. Колодцы почистить. Но я не имею в виду, что мы почистить. Это Бог может сделать. Если там физически Исаак этим занимался, но там и колодец-то другой, только прообраз тех колодцев, о которых я сейчас говорю. Братья и сестры, но эти колодцы можно очистить сегодня. Как мы говорили позавчера, что кровь Иисуса Христа, она очищает нас от всякого греха. И нарек их теми же именами, и снова пользовались, и снова радовались. А потом Иаков копал, вот сын Исаака, Иаков копал, Иосифу подарил. И потом 2000 лет пользовались этим колодцем. Братья и сестры, я сегодня задаю себе вопрос и вам задаю вопрос. Не засыпанный ли наш колодец заботами житейскими, суетой, страхом, грехами какими-нибудь? Потому что, знаете, друзья, и грех какой-нибудь, он не дает и устам часто раскрываться. И перекрыто все, доступ информации перекрытый. То есть Христос говорит, я дал бы тебе воду живую. А чтобы воду живую принять, значит, надо, чтобы открытый источник был. Сердце, чтобы было открытое. Я дал бы тебе воду живую. Женщина слушает и говорит, Господин, дай мне такой воды, дай мне такой воды. Братья и сестры, ну я заключительную мысль прихожу. Как вы думаете, Иисус Христос дал женщине этой воды или нет, живой воды, или не дал? Дал. Я тоже думаю, что дал. Знаете почему? Написано, что она побежала в город и людям рассказывала. Написано, и многие самаряне уверовали по слову женщины. А многие, это значит, не два самарянина уверовали, а написано, многие самаряне уверовали по слову женщин. А знаете почему? Потому что колодец открытый, и вода есть. И уверовали по слову женщины. А я задаю себе вопрос, братья и сестры, и я думаю, что, ну так вот, подвести анализ нашей жизни. Сколько человек уверовали по моему слову? Ну давайте вот придем сегодня вечером домой, возьмите чистый лист бумаги, возьмите ручку и, значит, начните записывать имена людей, которые уверовали по вашему слову. Раз, Мария Семеновна, раз написал, Мария, кто же еще? Думал, но может кто-нибудь еще есть. Но я думаю, братья и сестры, что многие из нас не сможем написать ни одного имени. Самарянку осуждаем за ее 5 мужей и неправильное поведение. Но она говорит, Господин, дай мне этой воды. И по ее слову уверовали многие самаряне. И даже другие потом через время уже женщине говорили, мы уже не по твоим словам уверовали, а мы лично с ним пообщались. Братья, вот что такое источник воды живой. Вот что такое. И для того, чтобы вот быть этим источником, братья и сестры, необходимо вступить с Богом в личное общение. В личное общение. Посмотрите, женщина вступила со Христом в личное общение. Но ведь у нее была причина не вступить с Ним в общение. Знаете почему? Потому что она была самарянка. Она могла бы сказать, ты иудей, а я самарянка, не тревожь меня своими вопросами. И все. Как, знаете, я еду на машине, смотрю, монашка стоит. Чувствую, хочет, чтобы ее подвезли. Ну, я раз останавливаюсь. Садитесь, я вас подвезу. Она садится. Ну, я еду и начинаю с ней вести диалог. Поговорить хочу. Вот дорога так, слава Богу, часик надо ехать. И я начинаю с монашкой разговаривать. Она смекнула, что я, похоже, сектант какой-то. Она вот так ладошку раз, и все. И не смотрит в мою сторону. И, братья, она целый час вот так вот ехала. И ни одного слова. Ни одного слова не сказала. Братья и сестры, самарянка не так. Она тоже могла бы отвернуться и сказать, я самарянка, ты иудей. Все, меня не тревожь. Она вступила с ним в личное общение. Для того, чтобы быть источником воды живой, надо с ним вступить в личное общение. Даже если мы когда-то таковым были, а сегодня засыпаны. А вторая сторона, братья и сестры, это освободиться от забот житейских. Вот даже сейчас, ведь сейчас же тоже, ну я так представляю, что Господь ведет с нами какой-то разговор, вот, ну с каждым, братья и сестры. И вот человек пришел сюда, а у него заботы вот в настоящую минуту присутствуют. Эти заботы не дадут для проникновения живой воды. Посмотрите, самарянка, она как будто забыла, зачем пришла. У нее тоже была забота, ей нужна была вода. Но написано, она побесела, она бросила свой водонос. Она оставила свой водонос, она побежала в город. То есть заботы, они все ушли на задний план. Все ушли на задний план. А третья, братья и сестры, она говорит, дай мне этой воды. А о нем написано, что он камень не подаст тому, кто попросит у него хлеба. Кто попросит у него воды, он не даст что-то другое вместо воды. И поэтому, братья и сестры, пускай нас Господь благословит. Вот чтобы мы, и старые, и молодые, и братья и сестры, я уверен, друзья, что да, мы источник, но может быть засыпанный. И сегодня надо его почистить. Ну, я под словом сегодня имею в виду процесс. Я не имею в виду вот сию минуту сейчас покаяться, и теперь все чисто, и ничего больше нет. Я имею в виду вот этот процесс, которым мы сейчас занимаемся. И чтобы, ну вот я, допустим, мне сейчас 50 лет, ну, проживу еще, допустим, десяток, или больше, или меньше. Но чтобы сколько прожить, чтобы быть источником воды живой, не засыпанным, чтобы вода текла, которой можно пользоваться. Ну, я имею в виду под словом «я», каждый из нас. Если, братья и сестры, произойдет то, к чему я сейчас призываю, картина в церкви поменяется как день и ночь. Если произойдет то, к чему я призываю. Просто это вопрос весьма важный. Не менее важный того, о котором мы вчера и позавчера говорили. Поэтому пускай нас Господь благословит и прославится. Аминь. Будем молиться.